Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за это слово, за слово жизни, Господь, за слово благодати, которое мы имеем, Господь, и которым Ты благословил всех нас, каждого из нас, наши семьи, наших детей, Господь, мужей, жен. Спасибо Тебе, Отец, что оно работает, что оно не возвращается к Тебе тщетным, но исполняет то, для чего Ты его послал. И я прошу Тебя сейчас, чтобы это слово, оно упало добрым семенем в добрую почву наших сердец и принесло плод во сто крат каждому из нас, Господь, и чтобы мы были действительно благословлены этим Твоим замечательным, удивительным, Господь, словом во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Первое послание Коринфянам, давайте будем сразу читать. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 2 стих. Апостол Павел, как бы Духом Святым пишет, обращается к Церкви Божьей, находящейся в Коринфе. И он называет их освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и у нас. То есть, смотрите, Бог идентифицирует христиан, Бог идентифицирует нас с вами, Он нас называет. Смотрите, первое, Он говорит, что вы освященные во Христе Иисусе. То есть, мы освященные во Христе Иисусе. Аминь. Аминь. Я что-то по вашим лицам не вижу радости. Мы освящены во Христе Иисусе. Ты что, хочешь быть грешником? Проклятым? Ты освящен во Христе Иисусе. Амен. Ты призванный святой. Амен, да? Аминь. И дальше, и что интересно, это было в прошлом. То есть это то, что было сделано раньше. То есть каждый из нас когда-то был освящен, когда-то был призван, назван святым. Это в прошлом. С этим как бы все нормально, да? И третий момент – это призывающих имя Господа. Мы призываем имя Господа. Амен, да? Когда мы молимся, мы говорим «Господи, Господи» и так далее. Аминь. И это сделали мы, сделали тоже в прошлом, делаем это в настоящем. И что интересно, это очень хорошее положение, быть освященными во Христе, быть призванными святыми и призывать имя Господня. Это то, что так должны жить, так мы должны жить. Но Писание, знаешь, оно как бы немножко предупреждает нас и говорит, 2 Петра, 1 глава, 10 стих, он говорит, старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Старайтесь, то есть, знаете, существует возможность, ну, может быть, существует опасность как-то быть нетвердым в этом, да, может быть, колебаться и так далее. И он говорит, старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. И вот как это делать, да, мы сегодня об этом поговорим. Здесь делать твердым наше звание и избрание две части. Первая часть Божья. Божья часть, она вот как выражается. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 8-9 стих. Здесь говорится, что Иисус, который и утвердит нас до конца, чтобы нам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа, верен Бог, которым вы призваны. То есть, смотрите, Господь призвал нас, назвал святыми, освятил нас, да? И Он говорит, Он верен, и Он будет делать это, Он будет утверждать нас в этом. Здесь Божья часть, мы здесь как бы ничего сделать не можем, но Бог, верность Божья, она обязует Бога утверждать нас вот в этом. Понимаете, Бог, мы бы сами не смогли этого сделать, мы бы сами не смогли утвердиться в вере, утвердиться в спасении, это большая часть в этом Бога. И мы должны это просто взять и полагать на это надежду, даже где-то мы падаем, даже где-то мы оказываемся слабыми, мы понимаем, что Бог верен и Он работает, амен. Почему мы после падения встаем? Только по одной причине, не потому, что мы сами полежали, отдохнули и будем вставать, нет, потому что Господь работает, Господь дает силы, только по этой причине мы встаем, аминь. Аминь. И поэтому за Божью часть беспокоиться не надо, но всегда нужно о ней помнить. Всегда нужно помнить о том, что если я оказался слаб, Господь остается верен. Амен. Господь протянет руку. Амен. Я иду по воде, халилюя, слава Богу, начинаю тонуть. Все, мои возможности кончились, но если я полагаюсь на Бога, Господь дает мне руку, вытаскивает меня. Аминь. И дальше Если мы читаем очень хорошее, я вам советую перечитать Римлянам, послание к Римлянам, в частности, 12, 13 и 14 глава. Вы знаете, эти главы, они как-то вот апостол Павел собрал туда, знаете что, вот он показал, как должен жить христианин. Там каждый стих говорит очень практически, раскрывает какое-то практическое дело. Каждый стих. И если суммировать это, о чем это говорится, то там говорится о том, что христианин должен главным правилом жизни христианина, главным правилом моей жизни, твоей жизни, является любовь к Богу и любовь к ближнему. Любовь к Богу и любовь к ближнему. Но что интересно, все эти три главы, они просто прям буквально каждый стих раскрывает практическое дело любви, практическое дело любви. То есть, что мы должны делать, вот жить вот таким вот образом. И там есть такая интересная вставка в 13 главе, 11 и 12 стих. Вот я повторяю, там перечисление идет, ну, дел любви, да, практических. И такая вставка, и вот мы об этой вставке сегодня поговорим. Там написано: «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам ото сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». Мощное, очень мощное место Писания, очень глубокое. Давайте вот с чего начнем. Зная время. Что значит знать время? Ты знаешь время? Ну, знаю, вон, 10:55. Да? Но здесь речь не о том. Здесь речь не о том. Екклезиаста, 3 глава, с 1 стиха говорит: «Всему свое время». Аминь. И в этой фразе «всему свое время» главное слово не «время», а главное слово «всему». «Всему». Потому что время, оно нейтрально. Оно просто бежит. Земля крутится вокруг солнца, вокруг своей оси, бежит. Мы отсчитываем там дни, недели, месяцы, годы и так далее. Оно, в общем-то, как бы нейтрально. Время характеризуется теми событиями, теми делами, которые в это время происходят. Вот была война, Великая Отечественная война, мы знаем, что происходило. Мы знаем это время, 41-45 год, или с 39-го, если считать, Первая мировая война, ну и так далее. Мы знаем, что происходило. Мы знаем, что произошло 12 апреля 61-го года, да? Гагарин полетел в космос. Мы знаем, что это было такое время. Вот, и так далее. Поэтому знать время – это знать события, зная время. Ты должен знать время мы должны, и ты должен знать, что сегодня за время – и какими событиями, делами оно должно быть наполнено. Вот, смотри, допустим, Евреям 5:12, там написано, что Павел говорит к определенной группе людей. Он говорит: по времени вам нужно было бы быть учителями, но вас снова нужно учить первым начаткам Слова Божия. То есть, понимаете, люди что-то не понимали, люди упустили время, когда было время учиться первым начаткам Слова Божия. Они занимались чем-то другим. А пришло время им быть учителями. Он говорит: слушай, я рассчитывал на вас, Бог рассчитывал на вас. Вам нужно было быть учителями. А вы, ну вы не готовы, вам приходится теперь вас снова учить первым начаткам. Поэтому насколько важно, понимаете, иногда Бог может прийти к нам и сказать: слушай, время выходить тебе, время тебе делать вот эти дела. А ты скажешь: а я не готов. А почему не готов? Потому что то время, которое было отпущено на подготовку, я упустил. Поэтому как важно знать сегодня время свое, чем ты должен сегодня заниматься. Чем ты должен сегодня заниматься? И я тоже. Итак, что за время? Давайте мы быстренько характеристику дадим. Первое – ночь. Да? В духовном смысле ночь – это время до пришествия Иисуса Христа, до первого пришествия Иисуса Христа. Это была ночь. Это была ночь, потому что он сказал: я свет, пришел в мир. До этого была ночь. До этого была ночь. Дальше есть такая фраза: наступил уже час. Наступил уже час. Это первое пришествие Иисуса Христа. Первое пришествие Иисуса Христа. Дальше день. День. День – это время, которое начинается со второго пришествия Иисуса Христа. Со второго пришествия Иисуса Христа. И дальше: ночь прошла, а день приблизился. Это что за время? Как вот вы думаете? В природе это рассвет, да? Ночь прошла, день приблизился. Еще не, вроде бы уже не ночь, но еще и не день. Это рассвет, да? Это вот ну, такое как бы промежуточное положение. И рассвет – это время между первым и вторым пришествием Христа. Это время, в котором мы с вами живем. Мы уже не в ночи живем, но мы еще и не во дне живем. Мы живем вот в пограничном таком времени между первым и вторым пришествием Иисуса Христа. И в это время на нас оказывает влияние как ночь, так и день. Как ночь, так и день. Смотри, ночь, что, какое влияние оказывает на нас ночь? Ночь, мы по-прежнему в войне против греха. Мы по-прежнему болеем, мы по-прежнему страдаем, мы по-прежнему умираем, мы по-прежнему должны воевать с похотями своей плоти, с похотями очей, с гордостью житейской. То есть, понимаете, то есть у нас брань против, не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесных. Амен. То есть это ночь, мы еще не избавлены от этого, но уже день влияет. День – это время прощения грехов. День – это время, когда в нас поселяется Божье Царство, мир, радость и праведность во Святом Духе. И время – это день, это когда мы принимаем силу Духа Святого, понимаете, когда мы можем служить в силе Святого Духа. Ну, день – это время проповеди Евангелия. День, понимаете. И вот у нас вот такое сложное, ну, сложное время, рассвет, понимаете. И ночь на нас влияет, и день на нас влияет. И против ночи должны противостоять, дела света. Амен. Мы знаем, что сегодня уже сатана осужден. Да, он еще не горит в озере огненном, но он уже осужден, приговор ему уже вынесен и так далее, понимаешь? У него, Иисус сказал, я забрал у сатаны ключи ада и смерти, то есть он власть забрал над землей и вернул это все нам во имя Иисуса Христа. Вот это влияние дня, и мы должны этим овладевать, и мы должны в этом жить. Я повторяю, мы не должны забывать, что ночь, она влияет на нас, халлилуйя, и мы не должны теряться, что такое, я вроде бы спасенный, я вроде бы Духом Святым крещенный, но такие атаки, такие искушения, это ночь, мы подвержены этому влиянию, халлилуйя, слава Богу, у нас есть влияние дня, на нас есть влияние дня. Итак, это то, что о времени, мы живем во время рассвета, на нас влияет, повторяю, как дела тьмы на человека, мы живем во плоти, и так и дела дня. И дальше там сказано, так поступайте. Но я повторяю, 12, 13, 14 глава Римлянам показывает, как нам поступать. Я не буду это зачитывать, но написано, так поступайте. И как должен поступать христианин во время рассвета? Вот в это время. Знаете, нет проблем, когда мы войдем в день. Вообще нет проблем. Будем жить в присутствии Иисуса Христа. Ни болезней, ни искушений, ничего не будет. Амен. Это будет, ну, славное время, мы к этому идем. Но сегодня мы как-то должны жить. Ефесянам, вот 11 стих говорит, наступил уже час пробудиться нам ото сна. Это первое утверждение. Мы должны быть пробужденными от сна. Ефесянам 5 глава 14 стих здесь говорится, встань спящий, воскресни из мертвых и освятит тебя Христос. Речь идет о чем? О пробуждении, да? Мы много молимся, мы много говорим об этом. Пробуждение. Пробуждение, что такое? Пробуждение в духовном смысле – это действие Духа Святого в физическом, душевном и духовном мире, на которое мы реагируем, которое нас захватывает. Аминь, да? В ответ на который мы призываем имя Господа, начинаем Ему служить, использовать власть в имени Иисуса и так далее. Когда-то каждый из нас пробудился. Аминь. Дух Святой воздействовал на нас, и мы сказали, Иисус, Ты мой Господь. Мы призвали имя Господа. Но это было когда-то. У каждого из нас это разные даты. Вот. Я просто быстренько пару примеров. Первое пробуждение было где? Оно было 2000 лет назад, ну, условно говоря, в Иерусалиме. Аминь. Это было первое пробуждение, день Пятидесятницы. Что интересно, когда Иисус говорил об этом дне, вот давайте запомним, первое, Он не называл даты. Он сказал, ждите обещанного от Отца. И Он не сказал, через 40 дней, ребята, подождите, сойдет Дух. Он не назвал даты, это очень важно. Это очень важно, потому что, когда мы молимся за пробуждение, говорим, Господи, как мы молимся, чтобы пробуждение в Денвер пришло. И вдруг неделю молимся, нет пробуждения, вторую неделю молимся, нет пробуждения. Ну, кто-то еще там очень сильно в молитве стоит, третью неделю молится, тоже нет пробуждения. Понимаете, Ну, Бог, понимаете, пробуждение – это суверенное дело Бога. И понимаете, мы здесь никак влиять не можем на дату. Он никогда не раскрывает, Бог зачастую не раскрывает даты. Я помню, пожалуй, в Писании только одну дату, что Бог сказал, что через 70 лет закончится плен Иерусалима. В основном везде все пророчества, дата не называется. Дата не называется. И здесь тоже он сказал, ждите обещанного от Отца. Но он назвал место, куда придет пробуждение. Он сказал, не покидайте Иерусалима. В Иерусалим придет пробуждение, да? И он сказал, что интересно, он сказал, что в это время, когда придет пробуждение, будут происходить следующие события, и ученики должны делать вот это и вот это. Я повторяю, даты нет, но что будет происходить и что будет делать, это открыто. Это открыто. Он сказал, что Деяния 2.8, он сказал, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Он сказал, вот что произойдет, когда придет пробуждение. Вы это сразу узнаете, вы это сразу почувствуете, вы это сразу, но вам нужно ждать. И я просто не могу не зачитать вот это вот слова пророка Иаиля о том, что он говорил вот о пробуждении. Деяния 2 глава 16-19. Апостол Петр объясняет, что происходит недоумевающим иудеям. Он объясняет, это есть предреченное пророком Иаилем. В последние дни, говорит Бог, и зальет духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих. В те дни и зальет духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху и на земле внизу. То есть, что мы знаем, что Дух Святой сошел на 120 учеников, да? На 120 учеников они загорелись, они начали говорить на языках, они вышли на улицу, стали пророчествовать, они стали молиться, они стали... тысячи людей, первая проповедь Петра, 3000 людей присоединяются к церкви. Дальше продолжается. В конце концов, что это получается? Что они наполняют Словом Божьим весь Иерусалим. Весь Иерусалим. Они просто, весь Иерусалим был охвачен вот этим вот движением. Это было пробуждение. Это было пробуждение. Амен. Я напомню вам, слава Богу, вы понимаете, мы были в подобных, многие из нас были в подобном пробуждении. На территорию бывшего Союза в конце 80-х, 88-й, 89-й год, и там все 90-е, наверное, тоже пришло пробуждение. Тоже пришло, масса людей каялась, Дух Божий мощно двигался, исцеление, освобождение, все эти вещи. Вот некоторые из нас были жертвами, так сказать, в кавычках, этого пробуждения. Вот я, в частности, один из них. Я знаю, что тут еще сидят люди, которые тоже были, ну, попали под этот вот мощный, знаете, мощный ветер Духа Святого, и которые просто, ну, призвали имя Господня. Вот. То есть мы тогда воскресли с вами, мы тогда осветились с вами, мы призвали имя Господня. И сегодня, ну не только сегодня, уже много лет назад, знаете, масса пророчеств, что пробуждение снова придет. Пробуждение придет вот в Таллин, там было мощное пробуждение. Говорят, снова придет туда мощное пробуждение. Придет на территорию России, на территорию вообще, ну, всего бывшего Союза, на территорию Европы. Придет туда пробуждение, в Африку придет пробуждение и так далее. И что интересно, все говорят о пробуждении, ну, реальные люди, которые, ну, как бы... имеют авторитет пророков, но никто не может назвать даты, никто этого не знает, Но все знают, что будет в этот момент, что масса людей придет опять к Богу, масса людей покается и так далее. И вот, знаете, что снова повторяю, что Бог как бы не называет даты, Бог не... И что пробуждение, понимаете, мы, может быть, думаем, что мы должны жить каждый день в пробуждении. Хотелось бы, понимаете, чтобы все время вот действовал Бог, как Он действовал, когда вот мы покаялись и так далее. Хотелось бы, но этого нет, пробуждения заканчиваются. Вот этот вот период, он заканчивается. Хотим мы, не хотим, нравится, не нравится, понимаете. И мы только вспоминаем, вот тогда было, вот тогда было, вот тогда было. И это, в общем-то, с одной стороны, правильно, может быть, с другой нет. Пробуждение – суверенное дело Бога. Мы не можем устанавливать ему сроки. Он действует своими путями, он действует своими методами. Когда это ему угодно будет, тогда будет пробуждение. Наше дело молиться за пробуждение, понимаете? Наше дело молиться за пробуждение. Наше дело молиться за пробуждение. Аминь. И поэтому, знаете, наступил уже час пробудиться нам ото сна. Вот какая фраза. Вы знаете, с одной стороны, эта фраза говорит, что мы, в общем-то, уже пробудились. Уже Бог осветил, уже Бог призвал, мы уже призвали, мы пробудились уже. Мы пробужденные, аминь, да? Аминь, те из вас, кто призвал имя Господне, уже пробужденные. Но вторая часть этого говорит, что ты должен оставаться пробужденным. Ты должен оставаться, может быть, пробуждение уже закончилось, вот такое вот, знаете, где захватывает там всех и так далее, но ты должен оставаться пробужденным. Аминь. Смотри, ты должен пребывать в состоянии пробуждения, даже если его уже сегодня нет, понимаете? Вот как в Денвере, ну нет сегодня здесь такого, то, что мы переживали там в России, допустим, вот на Украине и так далее. Ну нет сегодня здесь. Много церквей, много всего хорошего и так далее, но нет пробуждения сегодня здесь, не время. Аминь. Поэтому состояние пробуждения нас призывает Иисус, Марка, 13 глава. 33-37 стих. О чем мы говорим? Мы говорим, что мы должны знать время, и мы должны знать, чем мы заниматься должны в это время. Вот сегодня время, пробуждения нет, но это не говорит о том, что мы должны сидеть и ждать его. Вот когда будет пробуждение, тогда мы выйдем и будем проповедовать и так далее. Сегодня время для нас быть в состоянии пробуждения. Итак, Марка 13 глава 33-37. Смотрите, бодрствуйте, вот это слово, бодрствуйте, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Но он имеет в виду этот день, когда второе пришествие будет. Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим, Иисус ушел, но он дал слугам своим власть и каждому свое дело. Обрати внимание, у тебя есть дело, которое тебе дал Господь. Никто из вас не сидит, никто из вас не имеет права сидеть и думать, а у меня нет дела. Есть дело. Иисус говорил, я ухожу, но я каждому из вас даю дело. Каждому из вас даю дело. И приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. Смотри, то есть люди были пробужденными, люди все нормально были. Оказывается, можно уснуть. Чтобы я, придя, не нашел вас спящими. Это не говорит о том, что он придет ночью, а мы будем спать. Нет, нет. Речь идет о духовном сне. Речь идет о духовном сне. Чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю? Он говорит ученикам, говорю всем, бодрствуйте. Говорю всем, всем говорит, всем. Вот нашей церкви говорит, другим всем церквям, каждому верующему на этой земле, бодрствуйте, бодрствуйте. Итак, смотри, дата дня, то есть дата второго пришествия Иисуса Христа неизвестна. Кто знает, она, может быть, сейчас она произойдет через пару минут, может быть, она вечером, может быть, сложно сказать, она неизвестна. Но каждому Иисус сказал, но вас это вообще не ваше дело знать времена и сроки, а ваше дело, вот я вам дал власть и вам дал дело, и вы должны этим заниматься. Аминь, да? Амен. Знаешь, Иисус не зря дает такое наставление, потому что бывают пробудившиеся люди, знаете, покаявшиеся. Я читал несколько историй о пробуждении. Вот одна из них была в Аргентине. Аргентина в 90-е годы, там просто стадионы, знаете, ломились, там мощное такое было пробуждение. И потом через какое-то время, по-моему, колумбийский пастор Сезар Кастиянос, вот это движение G12, которое... У него огромная церковь там была, ну, до 300 тысяч, наверное. Он говорит, я поехал в Аргентину, я увидел пустые церкви. Где? Где люди? Где люди? Где эти стадионы, которые, ну, где люди вообще? Дело в том, что люди пробуждаются и засыпают. Пробуждается, вот то, что Иисус говорит, бодрствуйте. Они пробудились, конечно, из кого-то кто-то освобождение получил, кто-то исцеление получил, кто-то просто так коснулось, что он все. И он говорит, пустые церкви, где? Где люди? Все мы видели, что как знаете, стадионы наполнялись, как просто, знаете, там церкви вынуждены были делать по несколько служений в день, чтобы всех вместить и так далее. Понимаете, кто-то уснул действительно так, что ушел из церкви. Немало людей приходят каяться, какое-то время переживают, может быть больше, может быть меньше у кого как. Потом смотришь, ушли из церкви. Почему? Ну, не знаю, вот вроде, да я с Богом, я и так, в церкви его нет. А кто-то сидит, кто-то приходит в церковь, но все равно спит. Все равно спит. Почему? Потому что не делает дело то, которое ему поручил Господь. Все равно спит, понимаете? Уснувшие христиане, да, наверное, это не мои даже слова, это, когда слушая проповеди, допустим, люди, пастора говорят, церкви полны спящих христиан. Церкви полны спящих христиан, которые считают, что прослушать проповедь это все, это вообще пик. Я сегодня вот на служение приду, потом вечером еще послушаю проповедь, на неделе послушаю. Это все пик. Но у нас же есть дело, у нас же есть власть. Для чего-то она дана. Аминь. Поэтому призыв Божий наступил уже час пробудиться нам ото сна. Он весьма насущен для церкви. Он весьма насущен для церкви. Знаете, опять вот это пробуждение, да, и так далее. Вот, ну, как бы у нас ну, такая мечта просто, вот мечта пробуждения. Ну, хорошая мечта. Вот, ну, всем хочется пережить то, что многие из нас переживали и так далее. Снова как бы в этом оказаться. Но дело в том, что помните, во времена Ноя, да, пробуждения не было, да? Пробуждения не было. Не было пробуждения. Но был один пробужденный человек. Был один бодрствующий человек. И понимаете, хотя не было пробуждения, хотя вообще ничего не намекало на это, хотя было всеобщее отступление, то, что он был пробужденный, это его спасло. И это спасло его семью. Поэтому понимаете, как важно быть, даже если сегодня нет пробуждения, даже если сегодня сухо там где-то в церкви или где-то, как важно быть пробужденным. Если тебя уже Господь пробудил, как важно оставаться пробужденным, как важно оставаться и продолжать делать то дело, которое Он тебе поручил, как важно продолжать использовать ту власть, которую Он тебе дал. Даже если никто вот в нашей церкви ничего не делает, ты делай. Ты делай свое дело, потому что ты ответишь не за меня, не за брата, не за сестру, ответишь за себя. И придет тот день, когда просто, придет тот день, как вот к Ною пришел, понимаете, потоп. А он был пробужденный, он делал свое дело, строил ковчег, он искал воли Божьей, он искал, как оставаться верным Богу, он искал, как и старался это делать, понимаете. Вот все, что в тот момент, он всеобщее отступление нужно было, но и делал, и поэтому Бог увидел и сказал, это праведный человек, это бодрствующий человек, аминь. Что он самый хороший был, что он самый, ну, он, у него ошибок не было, были, конечно, по жизни ошибки, наверное. Но он был бодрствующий. Вот. В нашем городе сегодня не время пробуждения. Не время пробуждения. Не время пробуждения. Понимаете? Многие церкви молятся за это пробуждение. Но не время. Но нет излияния Духа Святого такого, что, знаешь, люди просто там валят, просто валом в церковь валят, там исцеление. Но нету. Это не время. Я повторяю, это не от того, что, допустим, даже мы не молимся. Может быть, это не от этого. Наверное, другие все равно молятся, понимаете? Не от этого, а просто время. Всему свое время. У Господа есть, ну, Господь знает, что надо делать. Аминь. Аминь. Поэтому, хотя нет пробуждения, это время для каждого христианина быть пробужденным. Уж если тебя пробудил Господь, призвал, осветил, ты призвал имя Господа, так оставайся пробужденным. Невзирая на то, что внутри происходит, невзирая, что пусть там называют церковь сухой, пусть называют вообще в Денвере люди приезжают, ну, из других церквей, говорят, у вас в Колорадо очень тяжелая духовная атмосфера. Я не знаю, я привык, например, может быть, мы привыкли, мы как-то не ощущаем, но люди, которые приезжали к нам, служители, ни один говорил, у вас, говорит, тяжелая духовная атмосфера. Наверное, тут в Болдере там полно колдунов и так далее, и по Денверу, плюс еще марихуана здесь вот сегодня и так далее. Наверное, тяжелая духовная атмосфера. Но это не оправдание того, чтобы не оставаться пробужденным. Это не оправдание. Амен. Это не оправдание. Аминь. Амен. И я бы хотел просто сегодня, знаете, две характеристики. Тема большая, наверное, еще, может быть, еще раз будем говорить. Но сегодня две характеристики бодрствующего христианина. Две характеристики бодрствующего христианина. Первая характеристика. Мышление бодрствующего христианина должно быть бодрствующим. Мышление должно быть бодрствующим. Аминь. Вы знаете, было время, ну, как бы в молодости я любил решать логические задачи. Вот кто-то знает, да, что такое логика, да? Вот в Союзе был такой журнал «Наука и жизнь», «Наука и техника» или «Наука и жизнь», не помню, неважно. «Наука и жизнь». И там всегда были эти задачки. И я просто, ну, врубался в них, решал. Я сегодня решил со своими внучками в загадки поиграть. Я набрал в интернете загадки, значит, читаю. Из какой посуды нельзя есть? Что такое? Что за загадка? Раз, сразу, да не думай, в ответ, бум, из пустой, понятно. Ну и так далее. Я утратил эту вот возможность уже, мне даже думать неохота. Я уже целыми, ну, не знаю, несколько десятилетий не занимался этими логическими задачами. Мне неохота думать, понимаете? То есть я уснул для этого. Я некий загадываю, она некоторые вещи вот так вот сразу раз угадывает, понимаешь? Но я уже, конечно, ответ-то посмотрел, вот, и потом задаю ей. Почему? Потому что я, знаете, я не бодрствовал. Если бы я продолжал вот решать, я бы сегодня эти моменты, ну, какой рукой лучше всего размешивать чай? Что? Ложка? Правильно. Ну ладно. Хорошо. Итак, мышление должно быть бодрствующим. Бодрствующим, понимаете? Если ты о чем ты думаешь, ты должен, если ты уже начал, как говорится, думать о Божьем, то ты должен в этом совершенствоваться. Вот. Колоссянам 3 глава, 1-2 стих. Мышление наше должно быть бодрствующим. Колоссянам 3 глава, 1-2 стих. Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем, то есть о небесном помышляйте, а не о земном. То есть, понимаете, помышлять о небесном, помышлять о горнем, это помышлять о том, чему учит Божье Слово. Не надо, знаете, там в мечтах куда-то простираться туда. Вот, Божье Слово у нас есть, написанное Божье Слово. Оно учит, как на земле жить по законам неба. В это надо врубаться, в это надо разбирать, в этом надо как бы пропитываться этим, и этим надо жить. Этим надо жить. Матфея 24, 38-39. «Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». То есть это вот так вот день. То есть смотрите, ну все ели, пили, женились. Ну нормально, да? Мы что же и едим, и пьем, я надеюсь, да? И женимся, и замуж выходим там, и так далее. Все нормально. Нормально. Но здесь написано вот этот вопрос. И не думали. То есть делали обычные дела. Ели, пили, женились, замуж выходили. И не думали. О чем же они не думали? И не думали. То есть это не значит, что они вообще не думали. Потому что Бытие 6 глава 5 стих говорит, что «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были во зло во всякое время». То есть думали о том, как бы ходить своими путями, искать своего, удовлетворять там свои похоти и так далее. Они вот это вот думали, понимаете? Об этом думали, как вот творить какие-то дела, которые в глазах Бога были беззаконием. И они не думали о том, что жизнь человека на земле – это подготовка к вечности. Мы сегодня живем на земле для того, чтобы подготовиться к жизни в вечности. Вот эта мысль, которую я уже не раз высказывал, 9 месяцев ребенок проводит в чреве матери для того, чтобы подготовиться к жизни на земле. Если там были какие-то проблемы в чреве матери, то у него будут проблемы и здесь. Аминь. И его, мы сегодня своего рода вот в утробе вот в этой находимся, и мы должны правильно провести время, чтобы подготовиться к жизни в вечности. Это не просто ешь, пей, душа веселись, понимаете? Это глупость. И понимаешь, а эти люди, они не думали об этом. Они ели, пили, женились, зарабатывали деньги, ездили в отпуска. Они просто об этом не думали. Они не думали, что это время подготовки к вечности. Да не будем мы такими. Да не будем мы такими. Да пусть каждый с раннего утра, у нас просто эта мысль, это время подготовки к вечности. И она тебя будет дисциплинировать, она тебя будет ориентировать определенным образом на определенные дела, на определенные поступки, на определенные слова. Не думали, надо думать, братья и сестры. Не только о том, чтобы есть, пить, веселиться и так далее. Надо думать. Зачем тебе эта жизнь дана на этой земле? Надо думать, иначе придет время, в любом случае оно придет. Если ты или я не доживем до второго пришествия, мы все равно помрем, правда, да? А если мы помрем, значит, мы предстанем прямо вот пред Господом. Фу, есть искушение рассказать один анекдот. Халилюя. Человек пришел в банк и говорит, мне нужно 100 тысяч, займите. Он говорит, пожалуйста. Выписывают ему чек. Он говорит, а какие бумаги подписать, а никаких. Ну а как, это без бумаг, что ли? Нет, вот мы вам даем и говорим, что вы должны вернуть этот долг вот в такой-то срок. Человек говорит, а если я не верну? Вот они говорят, ну тогда вам будет очень стыдно перед Господом, когда вы перед Ним предстанете. Он говорит, о, да это когда будет? Не, ну почему? Вот сегодня не вернете, а завтра предстанете. Поэтому мы, в принципе, не знаем, когда мы предстанем. А еще в 97-м году, у меня тут написано, вот я взял пример этот, уже давно, уже сколько, 20 лет назад, да. И когда в местной газете, то ли это Колорадо Рокис, Денвер Пост был, не помню, я прочитал одну статью, она мне очень понравилась. И я уже приводил этот пример, правда. Значит, там написано, что мозг мужчины – это 23 миллиарда нейронов. Хотя я потом вот встречал, что какие-то разные цифры дают. Ну, пусть вот я буду опираться на это. Мозг мужчины – 23 миллиарда нейронов. Мозг женщины – 19. То есть у мужчины на 4 миллиарда нейронов, да умнее. Вот. То есть вот эти вот нейроны, вот эта часть нейронов, да, она относится к тому, что к той части мозга, которая делает возможным вообще абстрактное мышление, воображение, там, речь, ну и так далее, вот влияет. И автор этой статьи, она, это женщина, и она делает такой вывод. Мужчины расточают свое преимущество. Из этих 4 миллиардов нейронов 2-2,5 миллиарда озабочены сексуальными проблемами. Остальные тем, как укрепить мышцы живота, то есть пресс накачать, интернетом, редеющими волосами на голове, тренировочными носками, велосипедными перчатками фирмы Ликро, супероборудованием фирмы Лезерман. Мужчины знают, что это что за фирма, да? Лезерман, который можно делать все, кончая извлечением рыболовного крючка из головы, дивидендами от акций. Она, конечно, иронизирует, это, конечно, шутка все, но, естественно, просто она прикалывается, но в каждой шутке, знаете, только доля шутки всего, да? Вот. Поэтому если головы христиан заняты подобными вещами, если вот, ну, реально, ну, у кого-то, может быть, работа, у кого-то еще там деньги добавить, то если головы христиан заняты этими вещами, это, допустим, для мира это понятно, для них больше нечем заниматься, как только вот об этом думать, понимаете. Но для нас-то, если наши головы заняты подобными вещами, то мы спим, мы не бодрствуем. Мышление наше не бодрствует, оно не бодрствующее. Поэтому вот это наступил уже час пробудиться, нам это сна звучит для тех, кто вот, у кого мышление не бодрствует, у кого мышление спит. Итак, эта жизнь, Это жизнь, да, время, когда надо есть, пить, жениться, выходить замуж и так далее, работать, зарабатывать деньги, отдыхать, 100%, 100%, да. Ной тоже это делал, Ной тоже это делал. Он, у него тоже жена была, было три сына, он 500 лет прожил и так далее. И он тоже ничего не знал о потопе, как и все остальные. Но его преимущество, понимаете, перед всем остальным человечеством на то время было в том, что мышление его было бодрствующим. Мышление, вот просто, вот он не был умнее всех, он не был красивее всех, он не был успешнее всех. Его мышление было бодрствующее. Он думал о Боге, он думал о том, что, как угодить Богу, он думал, как ходить перед Богом, он думал, как быть праведным перед Богом, он думал, как творить дела Божьи. У него было бодрствующее мышление. Вот и все. Вот и все. Может быть, кто-то лучше него решал задачи на логику, кто-то лучшим математиком был, кто-то был лучшим физиком, кто-то был лучшим бизнесменом. Однозначно были люди. Но все, что дало ему преимущество, его мышление было бодрствующим. Он думал о Боге, он думал о делах Божьих, он думал о том, что эта жизнь когда-то закончится. Пусть он прожил, сколько Ной прожил? Ну, кто вспомнит, а? 900? Ну, много. Короче, по крайней мере, 600 ему лет было, он еще живой был. Я не помню. Понимаете, и он понимал, что неважно, сколько я проживу, там, пусть 1000 лет проживу, все равно это конец, все равно это по сравнению с вечностью, это очень мало. Это очень мало. Это очень мало. И бодрствование Ноя стало для него спасением. Бодрствование Ноя стало для него спасением. Это первое бодрствующее мышление. Второе. Воля. У тебя есть воля. Она должна быть бодрствующей. Воля. Наша воля, она должна быть бодрствующей. Она не должна быть направленной куда-то в сторону, она должна быть бодрствующей. Смотрите, вот Иисус говорил, что он указывал на фарисеев и говорил вы своим ученикам, смотрите, берегитесь закваски фарисейской. Да? То есть лицемерие. То есть фарисеи учили слову, говорили, как нужно поступать по слову, но сами этого не делали. А почему Иисус говорил нам, мы свободны от лицемерия, мы свободны от закваски фарисейской? Я скажу, что нет. Я скажу, что никто из вас, и меня в том числе, на 100% мы не свободны от закваски фарисейской. То есть мы говорим другим, а сами не делаем. Согласны? Есть это. Поэтому, знаете, это почему так получается? Вроде мышление наше бодрствующее, вроде мы знаем правильные ответы, вроде мы цитируем слово, вроде бы, но мы все знаем, слово нас учит и так далее. Но у нас не бодрствует воля. То есть свою волю мы не подчинили воле Божьей, которая изложена в Божьем Слове. То есть мы поступаем все равно по своим похотям, по своим прихотям. То есть как вот нам удобно, как вот нам нравится и так далее. 100% каждый. Кто из вас без греха? Все без греха. Вот это ответ. Кто из вас без греха? Все без греха. Нормально. Вот это церковь, слушай. Все, больше никого не принимаем, потому что у нас... Мы уже осветились. Все. Хорошо. Бодрствующая воля – это воля, подчиненная воле Божьей, которая изложена в Его Слове. Бытие, 19 глава, 14 стих. Но это история Лота. 19 глава, 14 стих. «Вышел Лот и говорил с зятьями своими, «Встаньте, выйдите из этого места, ибо Господь истребит сей город». Но зятьям его показалось, что он шутит». Помните, да, историю эту? Лот пришел и рассказал зятьям. «Представляете, вчера ко мне пришли два ангела, я их взял на ночлег, люди приступили, там хотели... хотели нехорошие дела там совершать и так далее. Они вышли, ослепили их и так далее. И вот эти ангелы мне сказали, что надо уходить отсюда, потому что Господь решил погубить Содом. Вот. И он пришел это рассказал зятьям. Наверное, зятья уже в тот момент слышали, что действительно ангелы пришли. Наверное, они слышали о том, что они уже сотворили там, понимаете, сарафанное радио тоже работает хорошо. Вот. Наверное, они слышали, но и это все было нормально. Но когда он сказал, слушай, надо оставить вот это место и уйти, Они сказали, как оставить место? Тысячи лет до нас жили люди на этом месте. Наши прадеды жили, наши деды жили, отцы жили, мы живем. Здесь удобно, здесь комфортно. Понимаете? Ну классно, помните, Лот пришел, потому что было там удобно, комфортно и так далее. Как это уйти, понимаете? Вот они так думают, ты что, шутишь, что ли? Ну, про ангелов понятно там и так далее, все. Но ты представляешь, это нам нужно встать и уйти. Нам надо встать, и что мы с собой возьмем? Мы стада свои не возьмем, сундуки свои набитые там добром не возьмем. Ну, возьмем там рюкзачок сзади, там сумочки там в руки, все. С чем мы пойдем? Куда мы пойдем? Кому мы нужны? Ну, в то время, ну, я не знаю, может быть, тоже можно было там апартменты снимать где-то или нет. Вот, но факт тот, что тогда были люди более оседло жили. Тут родственники, у детей были родители, наверное, братья, сестры. Куда мы пойдем? Ты чего? И интересно, им показалось, что он шутит. Представляю, тебе, к тебе приходят и говорят, слушай, покайся, иначе ты пойдешь в ад. А ты, да ладно, шутка. Мои деды, прадеды жили, все умирали, никакого ада нет и так далее. Понимаете? И здесь вот то же самое. Показалось, что он шутит. То есть они показались, понимаете, ангелы сказали, они же сказали Слово Божье, да? Они же Слово Божье сказали, что придет суд на Содом и Гоморру, они сгорят. Это же Слово Божье. И когда люди слушают Слово Божье, порой, ну, что-то принимается, да, чудеса, знамения, да, вот это вот. Но когда конкретно какие-то моменты серьезные, нам порой кажется, что Слово Божье шутит. Мы не говорим так, но мы относимся к этому так. Ну, как к шутке можно отнестись? Ну, посмеяться и... Ну, забытие и все, да? Амен. Амен. Во многих вещах, которые сегодня нам Слово говорит, про бодрствующая воля, она принимает это как истину. И она говорит, если Бог сказал, что этот город будет, что вот этот поступок будет, вот это слово, вот этот поступок, это будет осуждение мне, тогда я встаю и я выхожу отсюда. Неважно, я привык в этом жить, неважно, мне нравится, неважно, мне удобно, неважно. То есть, понимаете, вот эти вот зятья подумали, что Лот шутит. Зятья подумали, что даже если ангелы сказали, то все это не более чем шутка. Понимаете, когда вот мы так думаем, вот такие думающие шутники, да, они называются в Писании спящими, не бодрствующими. По-моему, 2006 год, если не изменяет память, было огромное цунами в Индийском океане. Помните, захватило Таиланд, захватило там Шри-Ланка, этот остров. 320, примерно 40-50 тысяч погибло. Это была, ну, катастрофа. Катастрофа. И там я читал про этот цунами. Там очень интересные вещи происходили. Я просто одну из них хочу рассказать. На одном из пляжей, там примерно было 300 человек на этом пляже. Утром люди загорали, купались. И была одна девочка, ей было 10 лет. Она была из Англии, отдыхала с родителями. И вдруг она увидела, что, знаете, море отступило. И вы знаете, много людей, вот я читал тоже, много людей, вот один рассказывает, говорит, когда, говорит, море отступило, то дети, которые были на пляже, они кинулись туда, вот на это место, потому что там ракушки открыли, знаете, вот собирать что-то. Было так интересно, вау, море отступило. И вот здесь вот эта девочка, она увидела, что море отступило, и она сказала родителям, папа, мама, надо уходить, потому что это признак цунами. Это признак цунами. После этого, после того, как вода отступила, довольно далеко отступает, поднимается волна, и потом уже все, короче, сметает. Откуда она это знала? Просто в Англии учили в школе их признаки цунами. Она никогда, не знаю, жила она на берегу моря, но цунами она никогда не видела. Цунами она никогда не переживала. Все, что она знала, было слово из учебника. Когда... Приходит цунами, вначале вода отступает от берега, потом идет уже волна. Все. Я повторяю, практического опыта у нее не было, ей было 10 лет. Но что ценно, она поверила в это, она приняла это за истину. И когда наступила вот эта вот, ну, ситуация, она сказала, слушай, это цунами. И понимаете, эти 300 человек снялись, и вот на этом пляже никто не погиб. Они успели уйти. То есть, ну, это время было, пока отступит, пока волна придет. А они ушли. Вы понимаете, Библия нам говорит, что будет. Библия говорит, что будет. Ну, надо же иметь, понимаете, ну, мозги, разум и волю, то есть желание исполнять то, что Писание говорит. А у меня нет практики. Ну, когда практика придет, наверное, вот поздно уже. Слушай, надо верить тому, что говорит Слово. Аминь. Вот порой люди в мире, они вот как бы умнее христиан. А нам порой кажется, что это шутки, что это еще далеко будет и так далее. Откуда ты знаешь, может быть, ты сегодня пред Господом предстанешь? Долги все заплатили? Амен. То есть бодрствующий подчиняет свою волю Божьей воле, Слову Божьему, даже если она ему непонятна, неприятна, неприемлема, не нравится и так далее. Неважно, неважно, неважно. Бодрствующая воля, она подчиняется Божьему Слову. Воле Божьей, которая изложена в Божьем Слове. Аминь. Аминь. Мы много знаем, как важно, чтобы мы стремились вот эти вот вещи исполнять. Я повторяю, чтобы мы с вами действительно остались освященными во Христе, чтобы призванными святыми, чтобы мы продолжали призывать имя Господне, чтобы все с нами хорошо было, хорошо. Хорошо, есть две части. Первая – это Божья часть, которая 100% Господь будет нас поднимать, спасать, укреплять и так далее. Вторая – наша. Вторая наша. Мы живем во время рассвета, и мы должны бодрствовать в это время. Бодрствовать. Условие бодрствования первое – бодрствует мышление. О чем ты размышляешь? О том, как вытащить крючок из головы, или который засадил там сосед, закидывал удочку и поймал тебя вместо рыбы и так далее. Смотрите, да, я хочу просто закончить вот чем. Бог освятил нас во Христе, Бог призвал нас, Бог назвал нас святыми, мы начали призывать имя Господа, да, и мы в начале проповеди поставили вопрос, как нам сохранить это? Ответ простой, наша часть – бодрствовать. Бодрствовать, то есть бодрствовать – это первое бодрствовать – это знать время, в которое мы живем. Мы живем не во время ночи, мы живем еще не во время дня, когда решатся все наши проблемы, когда все слезы будут утерты с наших глаз и так далее. Мы живем во время рассвета. Во время рассвета, когда на нас действуют как законы ночи, так и законы дня. И у нас выбор – жить по этим законам или по этим законам. Вот. Второе – знать, чем заниматься в это время. Чем заниматься в это время? Я повторяюсь, конечно, но это очень важно. Знать, чем заниматься в это время. Как во дни Лота, как во дни Ноя, мы сегодня едим, пьем, женимся, замуж выходим, работаем там и так далее, и так далее. Но это не все. Господь ушел, но каждому из нас Он дал власть и дело. Дело свое, обратите внимание, там написано «свое». То есть Он мне мое дело дал, тебе Он дал твое дело. Ты не можешь делать мое дело, я не могу делать твое дело. И как важно заниматься именно своим делом. Своим делом. Своим делом. И для этого нам дана власть. Но если в общем сказать, какое у нас дело, то наше общее дело, общее название нашего дела, я повторяю, у нас в деталях оно разное, но общее название – это быть свидетелем Иисуса Христа. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудея, Самарии, даже до края земли. Быть свидетелями. И каждый из нас свидетельствует по-разному. Мы свидетельствуем словом, мы свидетельствуем делом, мы свидетельствуем жизнью по-разному. Кто-то свидетельствует, когда собираются в Африке миллионы людей, кто-то свидетельствует, когда там собираются в Пакистане там сотни тысяч, кто-то свидетельствует, может быть, 10 человеком, кто-то, может быть, одному человеку, неважно. Для Господа важен не просто, он не цифрами работает, понимаете? Он работает душой человеческой, которая дороже всего. Амен. 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 И сегодня время для верующих. Я бы хотел вот это Луки 4.18 поставить, если у нас есть Луки 4.18. Это время сегодня для нас благовествовать нищим, исцелять сокрушенные сердца, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Аминь. И для этого нужно волю свою подчинить воле Божьей. Нужно волю свою, чтобы она бодрствовала, чтобы она всегда спрашивала, а что угодно Господу, а что Слово об этом говорит. Аминь. 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 И еще мы говорили, что бодрствовать говорит о бодрствующем мышлении. о горнем помышляйте, а не о земном. Бодрствующее мышление говорит, знаете, вот в 11 стихе, там Римлянам 13 глава, говорится, что ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Это правда? Вот ко мне спасение ближе почти на 30 лет. Я где-то 30 лет назад уверовал. Я не знаю, к тебе ближе, насколько там, кто-то 5 лет, кто-то 40 лет уверовал назад и так далее. Но сегодня мы должны думать об этом. Сегодня ближе. Я уже прошел этот путь, я уже прошел 5 лет, 10, 20. Сегодня ближе. Я не хочу, я уже прошел это, я бодрствовал там или что, но я уже ближе к день спасения, то есть когда день придет, когда я предстану перед Иисусом Христом. Сегодня ближе. Ты должен думать об этом. Ты должен думать, ты должен не отчаиваться, да, в каких бы ты крутых, экстремальных ситуациях не попадал, ты должен всегда утешать себе мыслью. Сегодня для меня день спасения ближе. Все эти вещи пройдут, болезни пройдут, там неудачи пройдут, все пройдет. День спасения приближается с каждым днем, понимаешь? Думай об этом, прежде чем, сгибаться под какими-то проблемами, там, мелкими своими катастрофами. Думай об этом, день спасения ближе. Утром проснулся, сказал, халлелуя, слава Богу, я еще пройду этот день, и день спасения еще на день ближе будет, амен. Амен. День спасения ближе, это бодрствующее мышление, аминь. День спасения, когда мы действительно придем, наши души исцелятся, тела исцелятся, когда всякая слеза будет утерта, когда мы будем здоровы, когда мы будем действительно жить в Божьем Царстве, не просто оно внутри нас будет, оно и вокруг нас будет. Ближе, 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 ближе все. Аминь. Ближе все, аминь. Ближе все, амен. Ближе все, амен. Мы переживем этот день, и Царство Божие будет ближе к нам еще. Амен. Оно придет на эту землю. Аллилуйя. Если я сегодня уйду к Господу, понимаете, если я сегодня уйду к Господу, то для меня и будет второе пришествие. Я уже ничего же изменить не смогу, правда, да? Вы еще, может быть, будете тут жить, еще ждать, что-то надеяться, там, грешить будете и так далее. А я уже буду все. Для меня второе пришествие настало. Я уже ничего изменить не смогу. Что сделал, то сделал, чего не сделал, того не сделал. Амин. Амин. Амин, понимаешь? Аллилуйя. Поэтому, как резюме, хочу вот что сказать. Если ты пробудился, Бог тебя призвал, Бог тебя осветил, ты имя Господне призвал, то оставайся пробужденным. Оставайся пробужденным. Тебе не надо ждать, когда Господь, вот все, что было там, кто помнит эти вот пробуждения, в которых Он был. Тебе не надо этого ждать, понимаешь? Тебе не надо. Ты оставайся пробужденным. Оставайся, ты говоришь, я как Ной. Ну хорошо, слава Богу. Я как Ной, никого больше вокруг меня нет пробужденных. Все спят, все думают о своем и так далее, все помышления только на зло. Ну и что? Я на работе вот такой один, вот я, больше никого нет. Ну и что? Ну не важно. Я в школе, вот весь класс у меня неверующие, они там вот то-то. Не важно. Ты будь пробужденным. Аллилуйя, это окупается. Это окупается, это приносит выгоду, это приносит большую прибыль. Аллилуйя. Дал тебе Бог дело, делай его. Дал тебе Бог власть, используй. Власть имени Иисуса Христа дал, используй. Бодрствуй. Пробужденный однажды должен оставаться бодрствующим во время рассвета. Мы живем во время рассвета.